Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск» продолжает свой часовой путь. Это уже третий час нашего вещания сегодня, в среду, 4 октября. Но я напомню, что буквально на прошлой неделе, в понедельник, на радиостанции «Комсомольская правда» был выход в эфир наших путешественников, которые только-только собирались отправиться из Новосибирска в автопробег. Так, «Комсомольская правда» организовала автопробег в поисках тайной двери и следов скифов. Именно так называется статья на сайте. Ну, а вообще автопробег называется «Сибирские ворота в Азию. Затерянные города на карте области». Ну и сегодня у нас в студии участники этого автопробега, которые благополучно вернулись в Новосибирск, уже в нашей студии располагаются. Дмитрий Чечеров, которого мы приветствуем, который с нами был в течение всей недели на линии.
Да, доброе утро всем.
Выходя с нами на связь в 8.32, рассказывая о том, как проходит автопробег. Ну и кроме этого, у нас сегодня в студии Марина Жвакина, специалист Новосибирского экскурсионного центра «Созвездие Близнецов». Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и вы тоже выходили на связь, я знаю, по телефону, потому что время от времени Дмитрий вам трубочку передавал.
Да, потому что я понимал, что Марина знает и расскажет гораздо больше, интереснее, чем я, потому что она занимается этим профессионально, она возит экскурсии по Новосибирской области. Человек богатейшей эрудиции, особенно в части именно достопримечательности Новосибирской области. И скажу сразу, что мне крайне повезло, я был за рулем «Шкоды Йети», наш головной автомобиль, так получилось, и Марина была в моей машине. И нам... И моим Татьяна еще была в нашей машине, ну, несказанно повезло, потому что мы узнали гораздо больше из уст Марины, чем наши попутчики, находящиеся в других машинах. У них не было Марины, а Марина была у нас.
Вы радио не слушали, вы слушали Марину, да?
Да, 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 потому что она может часами рассказывать, мы задавали вопросы. И повторюсь, что лично я узнал так много о Новосибирской области, о ее истории, достопримечательностях, ну... Спасибо за это большое, Марина.
Вот пожалуйста, на, наверное, одной десятой или даже сотой части вы, наверное, еще и не узнали. Узнали,
ну, да,
вернее.
Да, да, то есть есть над чем работать, я думаю,
вы
что...
Вы были 5 дней в путешествии, мы напомним.
4, я поправлю, да. То есть мы отправились все-таки во вторник.
А, во вторник.
Да, и первое включение было, когда я гнал автомобиль к месту старта. Мы стартовали во вторник, 26 сентября, от офиса Ростелекома в Сибири. Торжественные проводины были, выступления официальных лиц, мы все украсили флагами и в сопровождении автомобиля ГАИ с мигалками проехались от центра города, от офиса Ростелекома до въезда в Бердск.
Но поехали вы не вдвоем, не втроем, вы поехали вместе с новосибирскими блогерами.
Да.
Они тоже были в путешествии.
Да, я скажу, да, что с нами были новосибирские блогеры Михаил Докукин, Наталья Берязева, Анатолий Лопатин и Елена Гавровская. Они были в отдельной машине, у них была «Шкода Рапид», у нас были новые тестовые машины, мы, в принципе, преследовали и такую цель, попробовать эти замечательные автомобили, попробовали. Также у нас был еще большой джип, пикап «Фиат».
Вот. Ну, всех, безусловно, интересует. Но вот 80 лет нашей области, да, с какой целью вот вы поехали покорять просторы Новосибирской области и... Как эта идея вообще родилась?
Ну, в принципе, да, юбилейная дата. Уже повод еще раз задуматься, еще раз посмотреть, еще раз поговорить о нашей замечательной области. Но получается так, что Марина не даст соврать, что и она сама была с нами в экспедиции в тех местах, где ни разу не была. Нам есть что открывать в нашей Новосибирской области. Нам есть еще на что обратить внимание. Вот мы чуть позже поговорим, допустим, о новом, фактически новом музейном комплексе в Сузуне. Он в том формате, как сейчас работает, открылся буквально в октябре прошлого года. Это потрясающее зрелище. Мы об этом поговорим. Мы сегодня будем включать записи с экскурсии по этому музею. Так вот, нам есть что открывать. Нам есть что, чему удивляться. Нам есть что посмотреть. И хотелось бы обратить внимание всех жителей Новосибирской области и по возможности жителей других регионов, что Новосибирская область – целый кладезь интереснейших Вот интересно,
мест. Достопримечательностей. Очень много мест, где еще не ступала нога туриста. И да. Где есть что посмотреть на самом деле.
Это да. Вот за 4 дня, уважаемые радиослушатели, мы сейчас делаем. Я понимаю, если вы были бы месяц, нам бы здесь, бы, наверное, месяца не хватило бы, чтобы рассказывать о том, что вы увидели. Итак, первый день путешествия. Новосибирск, Бердск, Искитим, Черепаново, Сузон. Вот такой был ваш маршрут.
Да, и перво-наперво мы заехали в Бердск. Там есть замечательный музей. Марина, да, продолжи, что мы там увидели.
Да, на самом деле очень часто туристы проскакивают город Бердск, думая, что это обычный заштатный городок Новосибирской области.
А нет. Да.
Но на самом деле территория города Бердска очень богата своими достопримечательностями. Но, к сожалению, вот мы смогли не все их посмотреть, так что нам тоже есть над чем работать. Мы посетили краеведческий музей города Бердска. Но вот так случилось, что во время нашего присутствия там вдруг отключили свет.
Да, как по заказу.
Но это создало свою экзотику.
Мы ходили по музею с фонариками.
С фонариками. То есть такое вот экзотическое путешествие у нас было по Бердскому краеведческому музею.
Главное, что дверь не закрыли, а то бы я уже электронику вспомнил. Мы хотим видеть картины. Но
нет.
Ладно,
нет,
увидели.
Нас ждали, нас ждали, очень переживали. Но мы заглянули в самые затаенные, затемненные уголки этого музея, который очень богат своими экспонатами. То есть Дмитрий там нашел очень такую интересную заметочку.
Да, кстати, я реально был поражен именно удивительными артефактами, так их назову, истории новейшей, истории более ранней. Бердск ведь город-то древний, да, там есть что посмотреть. Я всегда в музеях стараюсь читать старые издания. Мне интересно, вот когда читаешь какие-то старые газеты, пожелтевшие вот в этих рамах, на стендах, начинаешь понимать, чем жили люди в то время, что их заботило и какой был менталитет в то время. Так вот, я совершенно случайно, пробежав глазами по газете советского периода, года, по-моему, 24-го какого-то,
да.
Там был юбилейный выпуск, посвященный именно борьбе за советскую власть. Там были фотографии революционеров, партизан. Они здесь, на территории Новосибирской области, действовали. Я вот сфотографировал себе в Инстаграм, в соцсети выкладывал. Буквально одна цитата, говорящая о многом. Как относились о менталитете того времени революционном. Да, вот цитата. «Выстрелами в спину при преследовании был убит Андрей Баранов, начальник финансовой части партизанского отряда. Великолепно играя в карты, он опустошал карманы местных торгашей, снабжал отряд денежными средствами, был смелым, бесстрашным борцом за советскую власть». И вот здесь у меня сразу сработало, играя в карты, опустошал карманы торгашей. Ну, то есть партизаны-революционеры зарабатывали деньги игрой в карты. Причем, полагаю, что у него нормальные такие шулерские были наклонности, но он был героем.
На благо, да, партизанского,
на благо партизанского
отряда.
Движения. Это тогда считалось нормальным. В 20-е годы это было нормально.
Вот было где геройство, да?
Но геройство, да. И сам факт того, что любые средства были хороши и к этому относились нормально, этим гордились.
Это,
что он опустошал карманы торгаши, играя в карты.
Все из Бердска. Не заехали в Бердск и узнали об этом. А так бы, в общем-то, нигде бы не узнали, да, наверное?
Ну да,
конечно,
собственно.
Совершенно случайно.
Редкий экземпляр такой.
Да, ну и далее мы заехали в замечательный храм.
Да, но мы туда не случайно поехали. Дело в том, что в музее нам рассказали интересную историю купца Владимира Горохова. Это купец, который считается практически основателем города Бердска. Очень интересная его судьба, когда вот его захоронили изначально в Москве, но затем все-таки, когда вскрыли завещание, выяснили, что его могила должна быть, завещал он себя быть похороненным на территории своего родного бердского села. Но, как мы с вами знаем историю Бердска, старый Бердск у нас остался под волнами Обского моря. И, собственно говоря, там когда-то осталась могила купца Горохова. Но вот в 2000-х годах, когда вода ушла очень далеко, освободив большие площади, могилу купца Горохова нашли. И его перезахоронили в очередной раз уже на территории нового Преображенского собора города Бердска. Ну и мы, как любопытные туристы, отправились в поисках могилы купца Горохова, заехав вот как раз-таки на территорию Преображенского собора города Бердска.
Но там не только его могилы, там реальные тех времен могильные камни,
да,
обрамление именно могилы. А, там древние, видно все это, да.
Да, ну и рядом тоже интересно, нас, собственно говоря, поразило здание новой православной гимназии, памятник Серафиму Саровскому. Вот я, будучи часто в Бирске, тоже для себя сделала много новых открытий благодаря экспедиции, на самом деле.
Да, и еще скажу, что вот в этом Бирском краеведческом музее есть коллекция, в Бирске же радиозавод был чудесный, прекрасно, который снабжал всю страну аппаратурой. Я этим болею, мне это интересно. Там есть часть интересных экспонатов, но именно сотрудники этого Бирского музея сказали: езжайте, на заводе есть чудный музей. Там это техники завались. Вот смотреть, не пересмотреть. Я себе прямо сделал заметку, что в ближайшее время туда съезжу. То есть заеду еще раз со светом, без фонарика, похожу по краеведческому музею в Бирске и заеду на радиозавод в этот музей. Мне будет интересно посмотреть, покрутить ручки вот той аппаратуры с незапамятных времен.
Аппаратуры Вега, да, вы имеете?
Не только Вега, то есть там, да, то есть там целая богатая коллекция, говорят. Да, да, не только веговской. Да, ну и далее мы из Бирска отправились в Искитим. Мы погружались немного с помощью Марины в тему СИБГУЛАГа. А то, что она рассказала нам, ну, это страшно. Кратко, да,
да,
Марина,
на территории Искитима, микрорайона Лажок, с 1929 года находился СИБГУЛАГ, то есть лагерь. Это был практически лагерь уничтожения, о котором с содроганием говорили заключенные Магадана, Воркуты, потому что это был практически лагерь смерти. Рабочие работали, ну и не рабочие, заключенные работали в известняковых карьерах. И вот эта известняковая пыль, оседая в легких, она практически превращала за несколько месяцев их в кровавые лохмотья. То есть, ну, редко оттуда кто выбирался живым. Ну и сами условия жизни, конечно, в этом лагере были очень тяжелые, тяжелейшие. То есть люди были в лагере, находились в том, в чем их, собственно говоря, когда-то арестовали и привезли. Кто-то там в тоненькой кофточке, кто-то в какой-то рубашечке. Зимой они ночевали просто в открытых вагонах без крыши, такие вот своеобразные были бараки. И чтобы как-то согревать друг друга, люди просто вот ложились друг на друга, периодически меняясь местами. Кормили тоже, вот привозили, например, бочку мороженой рыбы, и люди просто вот бежали к ней, расхватывая руками вот эту соленую мороженую рыбу. Но и многие тут же, собственно говоря, и оставались. Тут это была тяжелейшая работа на самом деле, тяжелейшие условия жизни. Работа была в основном в карьерах. Температура на дне карьера, который достигал глубиной практически 30 метров порой, температура на дне такого карьера доходила зимой до минус 43 градусов. Ну и работа, конечно, была тяжелейшая. Вот, например, норма была, бригада работала из двух человек. Норма на эту бригаду должна была быть 10 метров. Они должны за ночь были пройти. А при этом орудие труда в то время, сами понимаете, это были кирка, лопата, это был какой-то вот кайло, никакой, молоток.
Никакой механизации, мы понимаем, ручной труд.
Да-да-да. И вот, например, чтобы пройти один метр, нужно было 1600 раз ударить по вот этому самому кайлу, чтобы вот отбить вот нужную норму. И поэтому на самом деле это был тяжелый, изматывающий труд. И, конечно, редко кто выживал. И вот в таких условиях лагерь продолжал существовать до 1959 года.
Вы бывали на территории, да, этого лагеря?
Дело в том, что сейчас территории практически как таковой уже нету. Есть
условно
там...
территория.
Да, условно территория.
Я об этом и говорю, да.
Вот те мраморные карьеры, не мраморные, известняковые карьеры, в которых когда-то работали эти люди, они сегодня просто затоплены водой. То есть, ну, туда пройти практически невозможно. Но опять-таки для нас остались загадкой. Там есть территория, которая до сих пор огорожена колючей проволокой. То есть угадывается там какие-то бункеры, что-то там есть. Но что вот для нас тоже осталось,
да,
загадкой.
Туда доступ закрыт.
Туда доступ закрыт. То есть мы не смогли туда попасть, но мы заехали на святой источник. Дело в том, что в Лажке находится известный на всю нашу Новосибирскую область источник Святой Ключ, где по легенде расстреляли когда-то священнослужителей. И вот на месте их расстрела забил вот этот самый Святой Ключ. Сразу же среди местных жителей разнеслась молва, что вода эта обладает какой-то целебной силой. Люди потянулись к этому источнику, но местные власти его взорвали. Но несмотря на то, что его взорвали, спустя некоторое время источник забил вновь. Ну и тогда уже решили оставить. Сейчас место, где забил вот этот Святой Ключ когда-то, уже облагорожено, там построены купели, в которых люди могут вот окунуться в святую воду, можно там набрать святой воды. Там сейчас стоит храм, стоит небольшая часовенка. То есть, ну и люди туда тянутся. Вот я сама знаю, например, что на крещение, ну, наверное, больше большая часть города Новосибирска стремится окунуться в святую воду вот этого самого святого источника. И там стоит многокилометровая очередь из машин, которые хотят туда попасть.
Я так понимаю, Дмитрию удалось окунуться.
Но у нас был очень плотный график, мы просто не успевали. Да. Мы спешили в Сузун, об этом чуть позже. Сейчас у нас, насколько я понимаю, реклама будет, да?
Ну да, у нас рекламная пауза, но причем коротенькая, а потом быстренько мы продолжаем наш эфир. Вернемся, оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Сибирские ворота в Азию. Затерянные города на карте области. Вот с 26 сентября мы проводили этот автопробег. И сегодня у нас в студии участники автопробега Дмитрий Чечеров, а также Марина Жвакина. И мы рассказываем сейчас вам о том, как проходил автопробег, что запомнилось участникам в частности. Вот мы начали с Новосибирска, потихонечку проехали город Бердск, побывали уже в Искитиме, но и закончили на том, что побывали на
святом источнике
в Лашке, да?
Да, и далее оттуда мы, наш партнер Ростелеком посоветовал нам заехать в два населенных пункта и немного поудивляться. Мы были в селах Койниха и Шадрина. Там такая картина. Вот небольшая деревенька, стоит столб, на нем логотип Ростелекома и инструкция. Мол, отсюда вы можете подключиться к Wi-Fi бесплатно. Да, мы же делали посты не везде, есть покрытие 3G и 4G. Мы туда просто подъезжали. Нам Ростелеком порекомендовал, проверьте. Есть такая программа государственная, которую реализует Ростелеком. Устранение цифрового неравенства. Да. И в деревне Wi-Fi мощный, подключились, посты сделали, поехали дальше. Вот, в общем, в Койнихе и в Шадрино мы это сделали.
Я теперь знаю, где там пастух постоянно обитает с телефоном.
Да, и дома, которые вокруг вот этого столба, но обычно они в центре населенного пункта расположены, им очень повезло. Мы спрашивали местных жителей, так как бесплатно, пользуемся интернетом, все летает, все хорошо. Так что да, все это работает, все это очень хорошо. Вот, и, собственно говоря, мы после этого стали спешить в Сузун. И вот там, что называется, началось. Мы, к сожалению, опоздали, то есть график был плотный, но немного опоздали. Музей должен был закрыться. Во сколько часов, по-моему?
В шесть. Мы туда только в 6 прибыли.
Да, к 6, где-то около 6 мы туда прибыли. Нас там ждали, нас там встречали. И мы из этого музейного комплекса выбрались
в
начале 10-го. То есть мы все были поражены. Повторюсь, что в том формате, как сейчас работает вот этот музейный комплекс, монетный двор, медиплавильный завод и дом управляющего, на таких три мощных объекта, он работает всего год, с октября прошлого 2016 года. И вот лично для себя я сделал такое открытие, что это один из лучших музейных комплексов среди городов, малых городов.
Это поселок городского поселок типа,
городского,
это даже не город.
Да, но это просто потрясающее зрелище. Интерактив, уникальные экспонаты. Вот сейчас давайте мы послушаем. Там нас встречали сотрудники администрации поселковой, встречали музейные работники. Спасибо администрации Сузуна. Они, понимая потенциал этот, да, то есть понятно, что музейный комплекс это как бы часть областной темы, а у них задача сейчас стоит сделать инфраструктуру Сузуна такой, чтобы туда туристы, а не так, кто приезжать стали чаще и больше, но чтобы еще больше. Там иностранцы бывают, там, ну вот они сейчас над этим активно работают. И я бы сейчас хотел, чтобы ты, Денис, включил запись, трехминутная там буквально. Это Виталий Вагнер нам рассказывал в одном из первых залов Монетного двора в Сузуне. Ну, вы поймете, там атмосфера этого музея, там очень квалифицированные сотрудники. Так вот, Виталий Вагнер...
С места событий, да?
Да, с места
событий.
Давайте послушаем.
Ну вот представьте себе колесо, да, водичка на него льется, оно вращается, это вал продолжения. Расчет вот этих рычагов был таков, что молот совершал 8 ударов в минуту. То есть вот в этом положении молот поднимался, в пустоте опускался, поднимался, опускался. Цикл непрерывный. Помимо этого здесь находился калибный горн. И вот эти вот штыки с немецкого штюк, да, то есть кусок или слиток, если дословно, значит, разогревали до температуры 900-950 градусов, кузнец вынимал, клал на наковальню, и уже на глазок примерно, какой требовался номинал монеты, он расковывал в пластины. Надо отметить, что за 12-часовую смену расковывалось порядка 2-2,5 тонн пластин. Объемы были сумасшедшие по тем временам. А затем эти уже раскованные полосы шли в следующий цех. Он назывался, в старину говорили, плащильный, то бишь плющильный цех. Здесь стояло 3 водоналивных плющильных станка. Все они работали от водоналивного колеса. И меж вот таких стальных вальцов пластины предварительно по нескольку раз опять же нагревались и пропускались. Ну, про образ прокатного стана, по большому счету. Ну, и выглядит примерно таким образом, скажем так. Да? Получалась вот такая пластина. Это медь абсолютно современная, конечно же. А как выглядели, я вам показывал, да, в первой витрине. Но один любопытный факт. Вот во время запуска и на выходе вот эти края у пластин, как правило, были тоньше. И чтобы изначально не рубить, значит, монетную заготовку бракованную, их отсекали до толщины требуемого номинала. Всего 6 монет, 6 различных толщин пластин у нас изготавливалось. Но вот эти все кусочки у нас здесь в сорной избе непосредственно уже, значит, перетирались молотом и переплавлялись непосредственно в слитки. Мировая общепринятая, значит, практика монетное производство – это абсолютно безотходное производство. Но я вас приглашаю к двум весьма любопытным витринам. Вот это все было найдено во время раскопок здесь в 2011 году. Ну, на первый взгляд, ничем не приметные, скажем, да, такие, скажем, экспонаты, ну, прошел бы, сейчас и не обратил внимания, но вот с исторической точки зрения я с полной ответственностью вам заявляю, здесь как раз вот следы тех самых обрезков, да, во пластин, и непосредственно вырубок монетных заготовок. Вот таких артефактов вы не найдете ни в одном музее мира, связанных с монетным делом. Затем все эти пластины следовали следующий цех, этот цех назывался прорезным. Здесь стояло 6 вот таких обрезных станков, 2 из них были ручные, а 4 работали, соответственно, от водоналивных колес. Приходил пробивный мастер и делал контрольную вырубку. Затем он эту монетную заготовку взвешивал. Если она подходила по всем параметрам, соответственно, вся партия уходила в дальнейшую переработку. Ежели нет, значит, возвращали на доработку, либо в переплавку. Будет громко, я предупреждаю, но не каждый, скажем так, музей может похвастаться действующими экспонатами, скажем так, да? И мы попробуем с вами окунуться. Самое неблизкое. Да-да-да. Но не без гордости хочу отметить, что вот коллекции такого собрания монет и медалей вы за Уралом не найдете, да и на Урале тоже. Это есть в столичных музеях и у нас.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Да, и вот таких артефактов уникальных. Сузун, небольшой поселок, и только в столице есть что-то ближайшее, а некоторые экспонаты реально единственные в мире. Так что я всем рекомендую нашим слушателям, найдите время один выходной день, а может быть даже два, я скажу там, как переночевать чуть попозже, вы получите массу впечатлений и открытий для себя. Вот. И я попрошу Марину вкратце, буквально на минуту, рассказать, когда был образован и для чего вот этот медиплавильный завод и монетный двор в Сузуне.
Да, дело в том, что датой основания Сузуна считается 1763 год, когда решено было на речке Нижняя Сузунка построить медиплавильный завод, потому что на Колывано-Воскресенских заводах, которые находятся на Алтае, в меди было обнаружено большое содержание золота и серебра. Ну, просто так это нельзя было оставать, и меди много оставалось. Отправлять ее в ближайший монетный двор Екатеринбург, это было дороговато. Ну, сами знаете, транспортные пути в то время были у нас еще не столь совершенны. И вот поэтому тогда и возникло решение где-то вот здесь, в Сибири, создать медиплавильный завод и создать монетный двор, где чеканить конкретно нашу сибирскую монету. То есть изначально наш монетный двор сузунский чеканил сибирскую монету, которая имела хождение только на территории нашей сибирской губернии. Ну, а территория губернии в то время была огромнейшей. Это и Омская нынешняя территория, и Кемеровская, и Алтайский край, и Новосибирская. То есть огромнейшая территория, практически все Зауралье. И вот именно здесь-то имела хождение эта сибирская монета. Но практически сразу она стала очень сильно конкурировать с общеимперской монетой.
Да, ну сейчас у нас выпуск новостей, а затем мы продолжим наш рассказ о нашем путешествии.
Оставайтесь вместе с нами, уважаемые радиослушатели. Я напомню, вот такой интересный повествовательный рассказ мы продолжим через буквально 1.5-2 минуты. И я напомню, что работает наш WhatsApp еще. Можете отправлять нам WhatsApp-сообщение 923-145-1102. WhatsApp, Viber, Telegram.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда». В студии Дмитрий Чечеров, в студии у нас Марина Жвакина. Это люди, которые были в автопробеге, были участниками автопробега «Сибирские ворота в Азию», затерянные города на карте области. И мы вот общаемся уже полчаса, но буквально в первый день только, да, вот рассказываем.
Да, действительно. И впереди еще столько всего, времени очень мало. Поэтому будем торопиться, может быть, немножко, к сожалению, но увы, ах. Но, в общем, еще раз про Монетный двор чуть-чуть, да, то есть Марина,
К монете вернемся, да?
Да, кратко к монете.
Да,
и значение именно сибирские деньги. Вот об этом.
Дело в том, что монета, почему она затем очень быстро начала конкурировать с общеимперской монетой? Потому что по содержанию золота и серебра в ней имелось гораздо больше золота и серебра при меньшем весе и меньшем размере. И, конечно же, купцы, торговцы, которые здесь были, они стали использовать вот эту сибирскую монету, потому что она была выгоднее гораздо. Ну и вот тогда Екатерина, с одной стороны, может быть, усмотрев конкуренцию, скажем так, с общеимперской монетой, да, ну и плюс ко всему, тут много факторов, отмена крепостного права, когда уже истощение рудников колывано-воскресенских заводов, и монетный двор, плюс случился пожар на нем, все вот эти факторы послужили тому, что монетный двор был закрыт. Но медиплавильный завод продолжал работать вплоть до 1914 года. И вот, закрываясь по очереди все медиплавильные заводы, которые Акин Федемидов открывал здесь в Томске, в Барнауле, на Алтае, и все, что в них оставалось, это медь свозилась в Сузунский медиплавильный завод. И он закрылся самым последним. Ну, а сибирская монета, она еще имела некоторое время хождения, пока уже совсем не заменили все это бумажные деньги.
Кстати, да, жители Сузуна периодически, либо эпизодически, копая свои огороды, находят либо остатки вот этой промышленной деятельности, либо монеты, и находят даже клады. Где-то на берегах как раз речки в Сузуне рыбаки местные нашли клад. Вот чем он примечателен? Давайте послушаем мы также Виталия Вагнера, синхрон второй, это у нас Монетный двор, да. Слушаем.
548 единиц. Это найден он был в 70-е годы прошлого столетия в селе Сосновка из Китимского района. Подмывало берег, и рыбачки шли. Может быть, червячков хотели копнуть, но факт тот, что копнули вот этот горшочек. Обратите внимание, какое идеальное состояние, да, у этих монет. Вот здесь, скажу я вам, люди, знающие толк в монетах и нумизматы, подолгу у нас возле этой витрины останавливаются. И не без доли здоровой иронии, даже бывали случаи, просили как бы и волокординчика. Почему? Да-да-да. А вот обратите внимание, 1797 год, вот с выкушенным бачочком, видите, на нас монеты смотрят, и буквы, да, КМ? А вот 1797 год выпуска, огромный год чекана, и нет этих самых букв. Вот это говорит о том, что выпущен был пробный чекан, и вот таких монет вы и в частных коллекциях не найдете, а здесь в кладе он присутствует. Поэтому здесь ажиотаж у нас бывает. Мама, не горюй.
Так. Да, и там нумизматы, знатные нумизматы, которые погружены в эту тему, они туда приезжают и, говорят, часами стоят у некоторых витрин, потому что там реально уникальные экспонаты есть. Вот. Но мало того, что Сузун еще знаменит тем, что там была знаменитая Никольская ярмарка. Я сейчас предлагаю послушать чуть подробнее, об этом расскажет Ольга Пенькова, также экскурсовод музейного комплекса в Сузуне.
Общаться люди могли также на главной площади, которая располагалась рядом с церковью. На ней же проходило такое достаточно интересное торговое мероприятие, как Никольская ярмарка. Проходила она с 6 по 21 декабря. И в свои торговые ряды собирала не только купцов из ближайших губерний, но и даже из зарубежья. В один год насчитывалось более 55 приезжих купцов именно из зарубежья. И чтобы вы поняли масштаб и интересность мероприятия, однажды даже привозили верблюдов. И представьте себе, в декабре месяце служащие катались на верблюдах. Вот даже вот такой вот был интересный опыт. Но когда ярмарка уезжала, торговля не стояла на месте, здесь располагались торговые лари местных купцов.
Да, экскурсовод Ольга Пенькова рассказывала нам это в комплексе медиплавильный завод. И там уже по окончанию экскурсии именно по этому месту есть такая традиция – звонить в колокол. А вот историю этого колокола и почему в него нужно звонить, давайте сейчас послушаем. Да, вот, да,
в 30-е годы, когда повсеместно уничтожали колокола и был запрещен колокольный звон, местный житель бережно сохранил этот колокол и передал его потом пожарную службу, где он долгое время служил в качестве набата. Уже они передали его нам. И у нас есть такая традиция. Каждый из вас может загадать свое самое сокровенное желание и потихонечку ударить в колокол. Такое желание непременно сбудется. И что хочется отметить, вы тем самым не только исполните свое заветное желание, но и полечите наш колокол, поскольку пока он звучит, он живет. И сейчас я предлагаю вам воспользоваться этой...
Практика показывает, что сбывается. К нам многие приходят и говорят, так, я просто ударюсь в колокол, у меня сбылось. И многие даже говорят, нет, я уже на экскурсии был, хочу ударить в колокол, да, примерно так.
Да, многие говорят, что желание сбывается. Вот буквально на днях у нас была женщина, где я была у вас 2 месяца назад. Я загадала желание, и вы знаете, вот как я его загадала, так оно и сбылось. Прямо в той формулировке, в которой я загадывала. Не влево, не вправо, а именно в той. И вот она стояла, наверное, минут 20 и формулировала мысль, чтобы правильно загадать желание. Потому что оно именно так и сбудется.
Ну, я думаю, что вы загадали.
Да,
желание.
Ну, в общем, да, обращаюсь ко всем еще раз. За сбычие мечт в Сузун. Посмотреть совершенно уникальный музейный комплекс, обновленный в новом формате, и позвонить в колокол, чтобы мечты сбывались, что называется.
Это так закончился, буквально заканчивался ваш первый день, да?
Да, смотрите, то есть я о чем говорю, что Сузун ехать порядка 200 с лишним километров.
180 километров,
да. Но можно в один день. То есть я рассказываю сейчас новосибирцам, потенциально туда туристам, с утра выехали, вечером вернулись. Но мы ночевали в километрах 15 от Сузуна в деревне Верхсузун, самом древнем населенном пункте Новосибирской области. Ему почти 500 лет.
1526 год, да, от основания Верхсузуна.
Да, это просто потрясающе, уникальное место. И мы там на базе отдыха «Мой дом» ночевали, и разговаривали с владельцем. Ну, давайте его послушаем. Да, владельца. Это Неупокоев Алексей, владелец базы отдыха «Мой дом». Он вкратце расскажет, чем полезно его это место, да.
Места-то у нас на самом деле очень красивые, очень хорошие, очень богатые. И речка, и леса. У нас здесь очень рыбные места, нетронутая природа. Полный лес живности всякой разной, и грибов, и ягод, и всего на свете. То, что городской человек, приехав сюда, может ощутить незабываемые впечатления, то есть получить от нашей природы, от наших мест. На этих основаниях я сам сузунский, сам родился здесь, вырос и знаю наши все тонкости, все красоты вот этих. И хотелось бы показать это. Приезжают со всех уголков нашей страны и иностранные гости также приезжают к нам. Новогодние праздники, корпоративы, люди приезжают из Новосибирска, бывает, заказывают здесь и свадьбы, и банкеты, юбилеи всевозможные. То есть мы здесь проводим. Кормим такой же обычной деревенской пищей, которую кормили вас. Все довольны, это радует.
Да, я напомню, что это был владелец базы отдыха в Верхсузуне «Мой дом» Неупокоев Алексей. Я о чем? Что он сам рекомендует. Приезжайте в Сузун на все экскурсии, там массу времени нужно все посмотреть, ночевать к нему, там дальше можно рыбалку, и далее, как вот наш путь лежал по Караканскому бору в село Чингисы. И замкнуть круг уже через паром и на Новосибирск. Это вот маршрут 2 выходных дней, вот место ночевки уже подсказали, отличное место, там иностранцы, там, кстати, были рыбаки из Кемерово, они приезжают туда порыбачить, потому что база совсем рядом, в 4 километрах от Обени, там ночуют и туда, собственно говоря, на рыбалку.
Но это был первый день, вот первый день столь насыщенный, мы понимаем, что у нас еще впереди 3 дня, в общем-то, и буквально 19 минут эфира, поэтому так
лаконично... Что называется, понеслась, давим на газ. Мы были в Чингисах, мы утром проснулись и поехали в Чингисы. по... Да, Марина продолжит.
Да, причем по живописнейшему Караканскому бору, и периодически с какой-нибудь машины по рации говорит: ой, давайте остановимся, сфотографируемся. Так красиво!
Ну да, мы там часто делали остановки.
Да, на самом деле часто делали остановки, потому что осень, осенний лес, живность деревенская, бродящая за окнами, то коровы, то гуси. И нас, как городских жителей, это не могло оставить, конечно, равнодушных. И вот такой живописной дорогой мы добрались до старинного сибирского села Чингисы, где нас, конечно, уже любезно ждали в местном храме. Дело в том, что храм уникальный, вот, наверное, один из самых уникальнейших храмов, на мой взгляд, на территории нашей Новосибирской области. Уникален он тем, что внутри он расписан не красками, как мы это привыкли, да, а расписан глинами. Дело в том, что на территории Чингисов находится такое место интересное, которое местные жители называют Краски. Это место, глинистый такой крутой обрыв на берегу речки Чингис. Ну, мы на самом деле захотели удостовериться, если такое место. Мы взяли одного из местных жителей и пошли к вот этому самому месту. Вытащить нас оттуда было очень сложно, потому что каждый старался набрать себе мешочек вот этой удивительной глины. Мы обнаружили 5 цветов, хотя, в принципе, их там имеется 16. Но дело в том, что река, постоянно подмывая берег, дожди, смешивает вот эти 5 основных цветов, и в результате местные жители вот на протяжении многих лет обнаружили там целых 16 оттенков. И вот этими как раз-таки глинами и расписан внутри храм святых Петра и Павла в Чингисах. Но на самом деле, когда смотришь на роспись, то на самом деле, ну, нет ощущения, что это какие-то глины. Настолько яркие.
Да-да, кстати, в наших, настолько на наших страницах можно посмотреть, и на сайте КП там уже большие фотоотчеты, большие материалы.
Насыщенные цвета, удивительный храм, на самом деле удивительный. Но дело в том, что вот заведует им, если честно, то местная жительница Ольга Федоровна, которая следит, которая за свои деньги старается там что-то облагородить, и территорию, и все. То есть, ну, люди, конечно, которые у нас встречались, вообще были, в принципе, уникальные, да?
Да там и места красивые, залив.
Места шикарные.
Ну, просто потрясающе.
Ну, вот у нас тоже там остались еще в планах. Там есть очень интересный такой плавающий остров. Это единственное место в Новосибирской области, где растет клюква. И только 2 человека остались в Чингисах, которые знают дорогу к вот этому месту. Поэтому у нас там тоже остались еще места неизведанные, куда мы должны вернуться.
А остров реально плавает. Иногда то есть можно с него не выбраться однажды.
Почему туда и не ходят? То есть местные жители знают, вот эти двое...
Причем люди сейчас, которые сидят в нашей студии, в трезвой памяти, уважаемые радиослушатели, все нормально. Действительно, остров плавает.
Есть такое.
Да, то непонятно, по какой причине он дрейфующий. То есть в определенное время он причаливает где-то к берегу, они на него заходят, собирают клюкву, потом они точно знают, где с него выйти. Все. Поэтому, может быть, туда лишний раз никто и не идет. Только вот эти двое.
Но главное, что клюква есть.
В этом году сказали, ну, не совсем урожай. Очень мало они насобирали. Но сказали: приезжайте в следующем году, мы вас проводим, если живы будем.
Ну и, кстати, да, мы были в Чингисах, в их местном музее небольшом. И мы поехали в то место, где добывают эти цветные глины. Даже с собой привезли. Мы воочию все это видели. Да, реально, глины белые, желтые.
Зеленое, зеленоватое, красноватое.
Да, все это есть. Все это там
все
есть.
Это в Чингисах, запомните, уважаемые радиослушатели. Ну, а в дальнейшем
дальше мы из Чингис поехали уже тогда. Поехали мы в Нижнюю Каменку, в древние ущелье Девонского периода. Там водопад, там, опять же, по
вот
Караканскому бору. Но мы хотели заехать,
сайте,
знаете,
да?
Куда? Мы хотели заехать на Мраморное озеро. Но на пороге мы увидели человека в гидрокостюме, который сказал, что ребята, сегодня учение ФСБ, сюда сегодня нельзя. Мы, конечно, огорчились, но есть потом еще куда заехать, в следующий раз не охвачено. Про Дивонское ущелье кратко Марина расскажет.
Да, самое интересное, что многие местные жители, опять-таки, вот с нами ездила блогер Наталья Берязева, которая имение Вобрашино, и она
неподалеку
отсюда. Я столько лет здесь живу, я никогда не знала, что здесь есть такие места, то есть буквально в 10 километрах. Там на самом деле такой, как геологический разлом, по дну которого течет речка Каменушка, как ее называют местные жители. И вот там-то и есть как раз-таки вот это ущелье тертый камень, ущелье древнего Девонского периода. Очень интересная легенда про таинственную дверь. Там у нас в анонсе была история про эту таинственную дверь. Мы ее все-таки нашли. Мы воочию могли убедиться, что она есть. Вот, но путь наш очень тяжел был к этой двери. Мы строили переправы, прокладывали себе путь.
Прям искали бревна, потому что там речка, мы не могли перейти без каких-то средств специально.
Да, кто-то даже провалился, кто-то помогал друг другу. На самом деле, очень такой интересный переход у нас по этому
ущелью
был.
Нормальная такая экспедиция, да.
Ну и, конечно, незабываемый пикник у нас там в лесу состоялся. Один из местных жителей накормил нас вкуснейшим пловом, который можно поесть, наверное, только там, в Нижней Каменке.
И фотографии тоже есть на сайте kp.ru. Я отмечу у нас на сайте, вы можете посмотреть, вот как эти переправы строились, что представляет из себя водопад.
И та самая дверь.
И та самая дверь, и все это в Нижней Каменке.
Но и потом... далее мы на паром поехали
и
в Вардынку.
И фотография парома тоже
на паром
тоже
есть. Да, все это есть. И мы сразу с парома поехали в устье реки Ирмень, там, где войска хана Кучума были разгромлены, и Западная Сибирь окончательно вошла в состав российского государства. Марина, кратко вот об
этом.
Да,
на самом деле, у нас на территории Новосибирской области находится очень исторически значимое место, но, наверное, даже на территории всей Западной Сибири, потому что именно у нас, в устье реки Ирмень, 20 августа 1598 года состоялась решающая битва, в которой войско Андрея Воейкова на голову разгромила того самого знаменитого хана Кучума, который правил здесь когда-то в Сибири. И опять-таки мало кто знает, что до 16 века здесь русских людей вообще было очень мало. Здесь у нас в Сибири было большое сибирское ханство. Вот как раз-таки во главе с тем самым Кучумом в его последние, скажем так, годы существования. И вот именно после той решающей битвы на реке Ирмень хан Кучум-то и был разгромлен, и пришел конец сибирскому ханству, и Сибирь окончательно начала присоединяться уже к российскому государству.
И это место можно найти в Новопичугово, как раз в устье реки Ирмень, которая впадает в Бердское водохранилище. В Обское, там, где базы. Там, где найдете, расскажу.
Очень интересное живописное место.
Да. Затем мы вернулись в Ордынское. Нас там ждал Шакир Сулейманов. Это основатель овощеводческо-производственного хозяйства Дары Ордынска. Казалось бы, ничего особенного. Мы туда приехали, мы были поражены. И селфи дня, знаете, как получилось?
На фоне картошки.
Огромнейший ангар до потолка, забитый картофелем, который готовился к отправке в Норильск. Они торопились.
Сулейманов был в нашей студии. Да. Дело в том, что пока вы были в разъездах, он приходил к нам в прошлый четверг, и он рассказал о вас, как вы на фоне картофеля.
Это было поразительно. Это было самое главное селфи дня. Ну, и с уважением ко всем историческим достопримечательностям. Да. То есть там масштаб потрясающий.
За 8 лет причем.
За 8 лет от одной лопаты до таких масштабов, до техники.
С 900 гектаров, напомню, до 3000 гектаров сейчас площади вот этого хозяйства.
За что ему большое уважение. Да, Дары Ордынской это были. Ну, далее мы поехали ночевать также в Ордынском, база отдыха Лунёвка, на окраине, в живописном месте, на берегу речки.
Речки Орда.
Чудесное место. На окраине, повторюсь, Ордынска, но оно уединенное, в лесочке. База отдыха Лунёвка, рекомендуем. Можете посмотреть также на наших сайтах и соцсетях. Там хорошо. Мы там переночевали
очень
и поехали.
Место.
Длинный перегон у нас был. Ордынка, Каргат, Барабинск.
Это день третий уже путешествия.
Третий день. И в Ордынске, собственно говоря, нас встречала Алла Ланго, директор краеведческого музея. Мы сначала там с утра походили по музею. Тоже рекомендую. Музей, вот не принять съезди, там есть что посмотреть. Там удивительные вещи. Вот есть совершенно небольшой синхрон про оленный камень у нас. Рассказывает Алла Ланго, тоже уникальный экспонат. Давайте послушаем.
На самом деле это уникальный археологический памятник. Это оленный камень. Тотемное изображение охотника на оленей. Почему уникальный? Вот подобные каменные изваяния стоят в Бурятии, в Туве, на Алтае. Ну, то есть там, где проводились шаманистско-ломаистические обряды. Для нашей территории это, ну, как сказали, не характерно. И все ученые в один голос говорят, скифы сюда не дошли. А это 9-7 века до нашей эры, то есть скифский период. Они говорят, скифы сюда не дошли. Каким образом сие каменное изваяние попало на территорию Орденского района, они до сих пор однозначного ответа не дают. Вячеслав Иванович Молодин приезжал даже. Он нам прям рисовал. Ребят, она стоит к вам лицом. Видите, вот эта часть у нее как бы вот сглажена. Видите, как будто перетекает с одной стороны на другую. Пробит овал лица. Это следы подработки человека. Пробит овал лица, правое ухо и левый глаз. То есть это вот такие сакральные вещи. То есть правым ухом она лучше слышит, а левый глаз, который видит то, что не видят все. То есть какую-то другую реальность. В некоторых религиях даже у божества левый глаз делают из драгоценного камня, который вставляют на определенный какой-то период времени для каких-то целей. Здесь еще есть пояс и колчан. То есть это прям вот Вячеслав Иванович Молодин нам прям мелом рисовал вот эти следы подработки.
Да, это была Алла Ланго, директор краеведческого музея в Ордынском. Рекомендую еще раз туда сходить. Также там есть рядом аллея, которая сейчас...
Забытых деревень.
Аллея забытых деревень.
Вот не забытых.
Да, то, что было затоплено, но там каждая деревня, дата основания, название и реально и на камне табличка. И вот большая-большая аллея, тоже уникальная.
Более
получается.
50 деревень. Да, которые исчезли с лица земли.
В общем, да, в Ордынском...
Анина Ивановна Мухлынина с Ордынской
росписью. Да, Ордынская роспись. Мы встречались с создателем уже знаменитой на весь мир Ордынской росписи. Короткий ее синхрон, давайте с ней послушаем.
Я разработала ее такую капельками, примакивание кисти. Это и быстро, и работа сразу вот, приносит свой результат. Видите, вот все состоит из капелек. Пашня, домик, листья на дереве. А также и белочки, и солнце, и все природные элементы я разработала именно вот капельками. Большие, маленькие, толстые, тонкие, короткие, длинные, и, да, полукруглые, с изгибом. И все вот эти вот, даже белочка, видите, капельки тут, вот я положила вам.
Да, наряду с другими росписями, там, Хохлама и далее. То есть ордынская роспись запатентована, существует, она уникальна, и это всеми признано. Это была Нина Ивановна Мухлынина, создатель этой росписи. Ну и далее мы отправились в Каргат, и через Каргат в Барабинск. Мы знаете, куда заехали? Мы заехали в село Мамонтово.
На Волчью Гриву поискать следы мамонтов.
Мы когда подъехали в это село Мамонтово, там школа, там играли дети в футбол. Я у них спрашиваю: ребята, где здесь можно найти останки мамонтов? Да везде, вот копайте везде, найдете везде.
Я думаю, вы сейчас скажете, что у них ворота были сделаны из
У них в музее школьном редкий случай, когда в каком-то школьном музее экспонатов, останков мамонтов, древних вот этих, более чем достаточно. Нигде такого нет.
Даже музей... На радиостанции вы говорили, что до сих пор они в огороде...
В огороде постоянно, да, находят. Да, далее мы поехали в Каргат. Рекомендую в Мамонтов заехать, да, кому интересно.
Поискать мамонтов.
В Каргате мы также потестировали еще одну точку. В форпосте Каргат доступа бесплатного Wi-Fi для всех. Все отлично работает. Мы заехали в краеведческий музей.
Это от Ростелекома, да?
Да, от Ростелекома. Заехали в краеведческий музей в Каргате. Там есть музей. Интересный. Там есть один экспонат, которым они тоже гордятся. Это мотоцикл.
Это мотоцикл BMW. Да, это трофей местного жителя из Каргата.
Вы об этом рассказывали в утреннем эфире, я помню.
Да. И мы далее отправились в Барабинск. Это уже был поздний вечер, мы ночевали в профилактории Бараба. Он находится в центре Барабинска, но, опять же, в небольшом лесомассиве, там тихо, спокойно. И кому нужно в тех краях останавливаться, рекомендуем. Он профилактурий, но там работает по типу гостиницы. Демократично, доступно. Завтрак нам обошелся на человека, плотный, хороший завтрак, 62 рубля.
62 рубля завтрак.
Да, завтрак, полноценный, нормальный бутерброд.
С котлетой,
с гарниром. С котлетой, с бутерброды с сыром. Да, 62 рубля.
Едем в Барабинск.
И ночевка там стоит тоже недорого. Рекомендуем. Ну, в общем, проснувшись, это последний четвертый день, мы отправились, собственно говоря, в Куйбышев.
В Каинск,
по-старому. Там еще один потрясающий музейный комплекс. Очень рекомендуем. Там все грамотно, очень точно... очень все хорошо там в этом плане.
На самом деле, да, во-первых, уникально. Все
времени,
это в старом,
да?
купеческом доме, то есть уникальные экспонаты, уникальные люди, которые нас просто не хотели отпускать. А давайте мы вам еще вот это покажем,
Там даже есть в музейные призраки. Вот есть у нас, небольшая запись, давайте послушаем.
Некоторые есть люди, которые утверждают, что да, в районе конюшни они видят двух женщин. Причем два разных человека в разное время, как бы не общающиеся друг с другом. Одна женщина у нас здесь работала, и она каждый день приходила, каждое утро и здоровалась с ними. Здравствуйте. А здесь, где-то там, нет, они не пришли. Мы-то не видим, но она утверждала, что она видит.
А какого цвета-то вообще эти призраки? Черные, белые?
А кто же знает?
Вот эти женщины, очевидцы, что они?
Ну, она... Ну, как же, ну, какая-то, да, чувствовала. Да. Ну, не знаю.
То есть говорят, что это две женщины. Они каким-то образом по истории прослеживаются, что они здесь,
кто
жили?
Кто знает, здесь здесь вот первые хозяева, купец Левака, может быть, его жена и дочка.
Они умерли.
Ну, кто знает. Они
а уехали. Большевики не могли расстрелять там еще что-то?
Они уехали в Палестину перед революцией еще.
То есть они эмигрировали раньше?
Да. Ну, на родину их тянет.
Ну, по-видимому,
их тянет. А какого года дом сам?
1911.
100 с лишним.
Да, 100 с лишним уже нашли.
Да, уникальный музейный комплекс, там история и древности, история новейшей истории и революционный период мрачный, там есть в этом музейном комплексе подземелье, куда прямо утрамбовывали заключенных, там есть что посмотреть, сама атмосфера Каинска-Куйбышева,
старинного,
очень рекомендуем, там интересно, там атмосфера замечательная. Ну, кратко, увы, ах, да, то есть мы покидаем Каинск, мы поехали в сторону Новосибирска, нам было интересно, знаете, на что посмотреть? Сейчас идут масштабнейшие работы, ведутся Росавтодором, сибирским управлением. Там сейчас идет реконструкция участка федеральной трассы автомобильной, называется Р-254 Иртыш. Там еще не ступала шина автомобиля. И у нас была возможность широченные трехполосные или четырехполосные в обе стороны дороги, то есть бетон идеальный, еще асфальт не положили, мы погоняли на наших «Шкодах» по этим дорогам и поразились масштабу. То есть там будет совершенно потрясающе, в ближайшее время закончится реконструкция в 2019 году, будет 30 километров дороги первой категории, то есть хайвей такой, что можно лететь и ни о чем...
Это дорога, которая называется Иртыш, да?
Да, Иртыш.
254-я.
То есть, казалось бы, тоже, как в случае с хозяйством Дарьярдынска, вроде как бы ничего особенного, но когда поражаешься масштабу человеческой мысли, вот инженерной мысли, там...
Ну, на самом деле, масштабы поражают, когда на все это смотришь.
Такой, что, да,
на самом,
что
так вроде бы строят дорогу, мы периодически
здесь
ругаем какие-то дороги, да?
А
зря
тут, мы
когда побывать...
Мы сегодня
да
с утра уже ругали наши городские дороги, а сейчас
вот
говорим
та дорогу,
областных.
Ту дорогу ругать будет совершенно не за что. Идеально, все идеально. Но, к сожалению, да, время наше заканчивается. Было очень интересно. Я рекомендую всем, кому, кто хочет посмотреть детали, воочию увидеть то, что видели мы. На сайте kp.ru есть специальный баннер. Можете зайти, там будут лонгриды, там есть фотоотчеты. Много чего есть. Запись этой программы мы выложим также на сайт с гиперссылками на эти ресурсы, где можно будет подробно все посмотреть. Так что не теряйте нить, путешествуйте по Новосибирской области. Это реально интересно. Интересно, это круто, это незабываемо.
Нас,
тем более,
интересует
что...
интересует еще один вопрос. Мы говорили о том, что, возможно, это первое путешествие, не последнее.
Не последнее.
Будет есть еще.
Я думаю, что будут еще. Я почти в этом уверен, да. Ну и хочу сказать напоследок спасибо всем нашим добрым друзьям, партнерам, без которых бы эта поездка не состоялась. Это наш генеральный партнер Ростелеком в Сибири. Это Федеральное дорожное агентство Росавтодор, ФКУ СИП, УПР Автодор, Сибирское отделение, экскурсионный центр «Созвездие Близнецов». Марина там работает. Спасибо большое, Марина, вам. Спасибо большое вашему центру. Агентство безопасности «Гвардии» за то, что было там спокойно, идеально и спокойно совершенно. Ну и овощеводческо-производственному хозяйству Дары-Ордынска. Там было интересно. И дарами нас одарили, кстати, да.
Так,
дань мы в Орде сняли.
По ведру картошки все-таки унесли, да?
Да, и морковки, и... идеального
и
качества.
Так далее.
Да.
Я напомню, сегодня в нашей студии были путешественники, которые участвовали в автопробеге на «Сибирские ворота в Азию», «Затерянные города на карте области», Дмитрий Чечеров и Мария Нажвакина, специалист Новосибирского экскурсионного центра «Созвездие Близнецов». Спасибо всем за эфир. Спасибо, время
поджимает.
Мы прощаемся с вами.